Шалом алейхем. Тут уже люди есть. Человек думает, ну что такого от того, что я там посижу немножко, там поговорю какие-то забавные вещи, ну по сути о ком-то, никого же ничего плохо, никого не будет. И со мной ничего не будет. То есть он понимает, что эти люди, которые там сидят и злословят, они делают нарушения. Он говорит, ну я же не буду делать нарушения, я только посижу с ними, какие-то невинные, веселые вещи поговорим, а сам я говорить, конечно, дурные вещи про других не буду, и то все. Но зато мы весело проведем время, а я буду считаться заодно человеком, который вхож в компанию. Знаете, это многие люди очень стремятся к этому, чтобы они были приняты в обществе, чтобы их считали веселыми, интересными. А уже молодежи мы знаем, это вообще без этого никуда, казалось бы, жизнь не идет. И вот нам говорит Хинух, книга Хинух, да, что это ошибка такая мысль. Потому что если человек думает, что на него это не повлияет, он ошибается. Постоянные поступки, они влияют на душу человека. На самом деле каждый поступок влияет, но когда он делает что-то регулярно, это оказывает эффект на его душу, оно начинает влиять на него. Да, смотрим текст. «Албни». Да, пожалуйста, сын мой говорит, не думай так, да, и шумер бипнеем, остерегайся таких людей, пентилакет бирши там, чтобы ты не попался в их сети, потому что многие уже попались в это и, как он выражается, выпили свой ядовитый стакан отравленный, думая, что все, так ничего на них это не отразится, это отражается. И таким образом ты, говорит, спасешь свою душу. А теперь, после того, как мы все эти вещи поняли, несколько занятий мы с вами уже об этом говорим, да, тогда становится, он возвращается к тому моменту, с которого он начал, понятно нам, становится, почему так много заповедей дал Всевышний. Тем более по поводу даже воспоминаний об исходе из Египта. Шеген амуд гадол бетуратен. Ведь все это большой как бы столб, на который один из столпов нашей веры, нашего образа жизни. И в практическом и философском смысле, да, что мы понимаем, там было рождение еврейского народа, там было формирование. И заповеди, которые мы делаем в память об этом, они не просто напоминают нам технически, вот чтобы мы не забыли, что был исход, а они формируют нашу душу, чтобы мы правильно воспринимали и Тору, и все окружающее, и привыкали бы идти по какой-то хорошей дороге, которую там Всевышний нас научил. Шеем амут гадол бетурзенда киберебота скейна бэгэм нитпа элилэ давар. Поскольку мы много будем заниматься этим, мы заниматься, да, изучением этого, соответственно, и действия наши постепенно будут уже сформированы, направлены на это. Это что называется у человека автопилот. Знаете, да, человек, который, скажем, я не знаю, ну, это я вот вижу иногда там на школьниках. Те, которые привыкли вопросы решать кулаками, да, у них в какой-то непредвиденной ситуации, когда у него нет времени обдумать, что я сейчас сделаю, а что-то возникает перед ним угроза, он бац, сразу ее кулаком. Да, или там какой-то. Кто-то привык, скажем, реагировать какими-то острыми словами. Привык. Потом в какой-то момент, когда он не успеет задуматься, как ему отреагировать на следующую ситуацию, которая возникла, он сразу скажет что-то, потом тут же пожалеет об этом, а поздно. Его включился автопилот. Да, если можно так выразиться, наша задача, наш автопилот настроить на правильное поведение, чтобы поступки, о которых иногда мы даже не успеваем задуматься, иногда даже и даже не знаем, что есть какое-то влияние, да, нам кажется, что просто вот мы захотели вот что-то такое сделать невинное. Но это должно быть подвержено всегда влиянию какому-то. И когда мы это влияние настроили, оно будет подвержено хорошему влиянию. Да? И наши поступки, которых мы не успеваем подумать, а бывает такое часто, что у человека нет времени подумать, бывают вещи, которые он просто делает машинально, даже не вспомнив, что надо подумать здесь. И нет времени, нет вообще возможности. Да? Мы все время же что-то делаем. И вот это что-то, что мы делаем все время, оно будет совсем другое у человека, который настроил свой автопилот, как мы говорим. У человека, которого настроил правильно с помощью вот этих заповедей и с помощью изучения Торы соответствующего, у него эта линия автоматическая, она будет совсем другая. И именно это я понимаю, то, что нас здесь учит Хинух в этом вопросе. Дальше. Что он пишет в конце? Дина. Да, динея мицва. какие есть законы, связанные с этой заповедью, да, а мы вспоминаем с вами, о какой заповеди, в принципе, мы говорим, чтобы не ломать кость пасхальной жертвы. Просто именно в этой заповеди он решил пространно объяснить, почему вообще нужно несколько заповедей на одну и ту же тему. Так вот, не ломать кость, как мы с вами говорили, это связано тоже с поведением, как бы показывающим, что мы подчеркиваем в этот день, мы получили свободу, мы стали важными людьми, которые подчиняются Всевышнему только, как бы царскими детьми в какой-то смысле. И поэтому наше поведение должно быть вот в эту ночь символическую, должно быть царским. А царской семье обычно не ломают кости, чтобы высосать оттуда еще немножко вкусного костного мозга, а кушают то, что есть доступно, легко и вкусно приготовлено, и не заботятся о потере материала, что называется. Кигон шовер эцем мимена афилу ахар зман ахилуто. Например, а что будет, если человек сломал кость пасхальной жертвы уже после того, как ее доели? Интересный вопрос, да? Вроде бы он же не для еды. Что будет, если он съел кезайт, басар, с этой, да, уже съел проложенный кусочек с этой кости? Что будет, если, что здесь написано, с хусим, вегидим, раким, шизофанлит, кашот? Есть еще, знаете, такие вещи, которые не совсем кости, а какие-то мягкие хрящи, какие-то там жилы, наоборот, твердые. Есть какие-то вещи такие промежуточные, что ли. Вот он там что-то сломал. Что будет тогда? И подобные подробности, он говорит, разбираются в трактате Псахим. Венугегет бисхарима накивот. Касается кого эта заповедь? И мужчин, и женщин. Как помним, все, в принципе, все, что касается вечера. Вот этого вечера седера, когда мы делаем седер Песах, вспоминаем происход. Мне так навскидку и не вспомнится, что есть где-нибудь какая-то заповедь, которая не касается женщин, а только мужчин, поскольку все вместе выходили, все были в этом чуде, как выражается Талмуд, все пережили это чудо и все участвовали в нем. И, кстати, специально подчеркивают комментаторы роль женщин в освобождении из Египта, особенно почетную роль, потому что они именно сохранили еврейские семьи, когда мужчинам там было уже вообще ни до чего, они измотаны работой, да, там, где еще они оставались в своих семьях, они приходили даже если домой. Представьте себе, человек пришел после тяжелого рабочего дня, приходит домой, и тут ему стучится любой сосед его, египетский, даже, наверное, не стучится, открывает просто дверь и говорит: слушай, мне тут нужно в огороде еще там покопаться пару часиков, мы клубнику сажаем, пойди и покопайся, и попробуй откажи. Он раб, да, все были хозяева над ним. И вся, после всего этого он приходил, понятно, он валился без всяких сил спать, и, а где-то мы видели, что и вообще домой они не приходили, жили в каких-то других местах, а жены их оставались одни с детьми, и тоже должны были на самом деле тяжело работать. И они что, мы помним, находили время, говорит нам Мидраш, это известный Мидраш, почему? Потому что в Раши он приводит, куда я, думаете, помню. Потому что Раши приводит этот Мидраш на комментарии к Торе. Он говорит, что они приходили в свободное время свое какое-то к своим мужьям на работу, приносили им вкусно приготовленную еду какую-то, чтобы, ну, так, чтобы приятно было и порадовать их, и прихорашивали специально, поэтому там Моше Рабейну сначала не хотел брать медные зеркала, тогда зеркала из меди делались, медные зеркала он не хотел брать как подношение для скинии и переносного храма, который строили в пустыне, потому что он говорил, ну, зеркала, это женщины прихорашиваются, это служит каким-то таким интимным моментом, это связано с дурным началом, с вожделением. Все, ему Всевышний сказал, нет, возьми, потому что с помощью этих зеркал женщины прихорашиваются для своих мужей, а это величайшая святая заслуга их, когда они стараются пробудить в мужьях интерес, и они пробуждали у них интерес и сумели добиться того, что еврейский народ размножался очень сильно, невзирая на все невзгоды, которые пришлось ему там пережить в Египте. Поэтому у них особенная роль. Во всяком случае, эта заповедь написана, тоже касается всех одинаково, без мана байт. Но она работает только во время храма, когда приносят жертвы. В наше время не о чем говорить пока что. «Вы увера ле, вы шавар этим вефесах таор локе». А тот, кто нарушил, и он заодно замечает, что если это был курбан Песах, пригодный для еды, да, чистый, не испорченный какой-то, и человек сломал в нем кость, локе, за это положено наказание. Вот мы и закончили с вами 16-ю заповедь. Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста. Алло, вы со мной? Я просто никого не
вижу. Да-да-да, с вами.
Да, меня слышно, я так проверяю, вдруг мало ли что-то сбилось, а я не знаю. Хорошо, тогда давайте дальше посмотрим 17-ю заповедь. Я вам открою книгу моего учителя, как обычно я вам показываю. Сначала 17-я заповедь – это запрет, что нельзя, чтобы ел необрезанный от пасхальной жертвы. И нам надо понять, что это значит. Но такой вот запрет написано в Торе: «Кол арель ло юхальбо», да, чтобы не ел человек, у которого не сделано бритмила, не сделано обрезание, он не может есть от Курбан Песах. «Вугу арель шемету хав мехмат мила в энцерих ламар мешрума для орлат». То есть он говорит, здесь это не только имеется в виду какой-то принципиально необрезанный там человек, который сменил религию и живет как иноверец и прочее, это понятно. Но новость в том, что даже очень приличный человек, который просто не может по медицинским показаниям сделать обрезание, раньше это было простое показание, пытались сделать обрезание, в одному брату он умер, не дай бог, в младенчестве. Второго обрезали, он истек кровью. Третьего брата тогда не пытаются обрезать. Очевидно, что там какая-то наследственная вот проблема со свертыванием крови, и нельзя, значит, им делать обрезание. И претензий к такому человеку, в принципе, нет. Но вот нам заповедь говорит, что есть ограничения, он не может кушать от пасхальной жертвы. Давайте посмотрим, как это выглядит. Намек на эту заповедь. Сейчас, секундочку. 17-я заповедь обозначается еврейскими буквами как? Как оно обозначается? Оно обозначается Юдзайн. Так? Значит, вот и смотрим. Юдзайн. Как вам это показать? А, здесь же есть демонстрация экрана, да, вот. Смотрите. Вот, видите?
Да, видно.
Да, вот видно. Дизайн я бы еще увеличу, чтобы лучше у вас отражалось. Да, как оно? Шило юхаль арель мина песах юдзайн емоль захарим. Это прямое указание на то, что да, мужчин нужно обрезать. И это хорошо вот в этих буквах намек, да, юдзайн получается. Как сказано, хол арель халбо. Такой намек, да, кому не сделали обрезание, даже если он совершенно в этом не виноват, как нам сразу говорит Хинух, и он ни при чем. Все равно он не может есть Курбан Песах. Дальше. Шилой хол арель мепесах, да, в Торе сказано, хол арель мехалбо. Хол арель, да, может быть, поэтому учит, что даже тот, который как бы не виноват в этом, все равно не может. Вогу де ино хель, авал ухель губан маца умарор. Вехен туша весахир гамкен. Имеется в виду ограничение именно на пасхальную жертву. Как мы знаем, сегодня никакой проблемы нету, когда в Седер Песах участвует человек необрезанный под тем или иным причинам, вообще не важно. И он не только может, но и должен кушать мацу и марор. Это две отдельные заповеди, которые мы с вами еще будем, может быть, и разбирать. А вот пасхальную жертву не может есть. И хотя у нас было такое, да, почему здесь это подчеркивает, казалось бы, каждый раз, когда говорят, что человек не может выполнять какую-то одну заповедь, не нужно подчеркивать, а все остальные он должен выполнять. Понятно, он все должен выполнять. Здесь, я думаю, он это подчеркнул, потому что, помните ведь, как написано про пасхальную жертву? «Алмацот умрорим йохлу», что ее требуется есть с мацой и марором. И даже поэтому в Седер Песах, помните, у нас делается два способа, как кушать мацу и марор. Первый способ, как мы кушаем по отдельности, а второй способ – делаем сэндвич, да, который вот назвали по имени какого-то англичанина, который его изобрел. А его изобрел, на самом деле, Гилель, да, старец, Гилель старший изобрел, а может быть, не изобрел, он так учил в Торе, что «алмацот умрорим» буквально означает «вместе, прямо на маце и мароре». То есть нужно взять мацу, постелить на нее марор, и вот туда положить Курбан Песах. Сегодня у нас Курбан Песах нет, но все-таки в память о том, как Гилель это делал, мы сегодня так и делаем. Когда придет Машиах, мы узнаем, как на самом деле это правильно будет делать. В любом случае, он хотел подчеркнуть, что несмотря на то, что Тора связывает все эти вещи, Маца, Марор и Курбан Песах, тем не менее, тот, кто освобождается и не допускается к исполнению Курбан Песах, он никак не освобождается от требования откушать кизайт Маце и Марора на седер Песах. Теперь из корней, да, из основ этой заповеди, Мишуршей Мицва, то, что называется. Ой, а что вы мне не говорите? Я вам не отдал этот текст, я вам сижу, читаю. А вы все молчите, я же вам хотел показать. Вот, держите еврейский текст, кто-то может следить за мной. Мы находимся сейчас примерно в середине этого сообщения. Мишуршей, да, он говорит, в чем смысл этой заповеди? Маша Катоба Тушан Сахир. То, что было написано про жителей земли, которые не являются, да, там, обычными гражданами, которые не, может быть, да, какие-то там, наемные работники или что-то еще. Мы видели там самые разные варианты, как это объяснить. Люди, которые не полностью находятся, да, вот, в еврейском народе, они не могут кушать Курбан Песах, но при этом, вот, и, соответственно, они не могут здесь тоже кушать. А Маца Марор, при этом они, да, участвуют. Динея Мицва. Динея Мицва. А в чем у нас состоят законы? Какие могут касаться законы? Не кушать все. Гон Милат Банава Вадав и Меквина. То лишь кот воды Коля Песах. Например, мудрецы наши разбирают такой вопрос. Если человек сам обрезанный, но он не обрезает своих сыновей и своих рабов, как там раньше было, да, он не обрезал своих сыновей. То есть видно, что он этой мицвой пренебрегает. Он не делает обрезание. Ну все, ему сделали когда-то, ну что ж теперь поделать, да, у него это есть. Он, его заслуги в этом нет, его родители сделали. А он своим детям не делает. Казалось бы, такому человеку, может быть, тоже нельзя его допускать. Не к тому, чтобы резать пасхальную жертву, не к тому, чтобы ее позволить ему есть. И другие подобные подробности тоже разбираются в трактате Псахим. Пока что мы с вами видим большую часть вещей, которые мы учим касательно Песаха, они разбираются в трактате Псахим, что и логично. Но Гегет Безмана Байт, то есть этот запрет, он существует только во время храма. Я думаю, что если не во время храма, кто-то назовет какое-то животное пасхальной жертвой, то от него нельзя будет есть никому по многим другим причинам. А кто нарушил, и кегон арель шерхал казать мемена локэ. Если какой-то еврей, которого нет обрезания, он все-таки сказал, как это мне не дадут пасхальную жертву поесть, я буду тоже, и поел кусочек от нее, получит наказание. Ему нельзя. Это 17-я заповедь. Вопросы? Что-то я вижу, вопросов ни у кого нет. Ну ладно, давайте тогда перейдем к следующей. Познакомимся с 18-й заповедью. Здесь более объемный текст. Я вам его сейчас скину. И заодно посмотрим снова с вами намек на нее. В чем состоит 18-я заповедь? Мицват кидуш бехурот. Чуть-чуть отвлечемся от темы пасхальных заповедей, но она тоже связана с ними, поскольку Всевышний подчеркивал, мы здесь это, я думаю, увидим где-то, что для него еврейский народ как бы как сын-первенец такой, да, сын, который обладает определенной важностью в семье, которого особая задача лежит, и в которую отец вкладывает какие-то особые надежды, связанные с ним. И поэтому с этим связано с тем, что Всевышний требует посвящать ему первенцев. И сейчас посмотрим, о каких первенцах речь пойдет. Но пока что вот это объявлено. Итак, 18, как пишется на иврите, Ютхет. Давайте посмотрим, как выглядит намек на заповедь Ютхет. Вот она. смотрите. Видите, Юдхэт Мицватки душ Бехурот. Да. Юдхэт Йоце Халатав. То есть то, что означает на иврите, тот, кто вышел из чресел матери, то есть намек на Бехора, намек на первенца. А мы знаем, что первенцами называются только те, которые вышли из матери первыми, чтобы у нее не было перед этим выкидыша, чтобы не было перед этим других, чтобы не было девочек перед этим. Это должен быть мужчина, который первый вышел. Но заповедь эта, как интересно, она включает в себя несколько элементов. Обычно тоже не скупиться, разделить их на разные заповеди. Здесь как раз два, я бы сказал, немножко разных элемента объединены в одном. Давайте смотреть. Лекадеш абехурот. И так нам повелела Тора посвящать Всевышнему первенцев. Как это сделать, увидим дальше. Кломар шьюкола владот аналадимба решона. Те, вот, кто родились первыми, кломар яце решон мирехам анакиват, кто первым вышел из матки, что называется, бейн адам бейн вейма, как человек, так и скотина. Это очень удивительная, я бы сказал, заповедь, потому что обычно то, что касается даже внешне похожие процессы, касающиеся человека и скотина, они очень по-разному и смыслом разным наполняются, и детали их исполнения разные. И здесь, заповеди, мы увидим какие-то разные детали. Тем не менее, вот объединили те, кто подсчитывали 613 заповедей, они посчитали, что это одно. Как человек первенца, так и скотина, которая у тебя родилась, первый, кто родился, нужно его посвятить Всевышнему. Как это делать? Азхарим кодеш лашем. То есть, на самом деле, в чем заповедь, надо еще разобраться. Мы сейчас не говорим вроде бы даже про заповедь выкупа первенца, да? Мы говорим про заповедь именно того, чтобы мы, даже не знаю, признали тот факт, что он кодеш лашем, а скорее еще даже назвали бы. Да, хотя ребенка, по-моему, не надо называть, что он кодеш, а вот первый родившийся приплод от своего скота, мне кажется, там надо прямо показать, сказать, вот это вот будет, это я макадеш, да, вот это бухор. Хотя это факт уже и так свершившийся, без того, чтобы я сказал. Шнемар кадеш ли кол бехор. Ну вот посмотрим, как пасук говорит. Посвяти мне каждого первенца. Петер кол рехем. Того, кто разверз, что называется, матку. Первым вышел. Бивне Исраэль ба адам ва бейма. Да, на самом деле здесь немножко ответ на мой вопрос, почему вдруг такие разные вещи объединили. Потому что сам пасук, сама Тора объединяет это прямо в одной фразе. У человека и у скотины. Ли гу, принадлежит он мне, говорит Всевышний. Выдавка бейма, да, айна шору кесов в эз. Это идет речь именно про бейма, он подчеркивает, потому что, да, то есть кто у нас называется бейма? Скотина – это бык, овца и козы. А волоха я. Да, есть еще, по-русски, по-моему, нету адекватного слова, есть животные, которые вроде бы тоже и кошерные животные, да, и очень похожи на коров, и на козы, на баранов, да, всякие дикие козы, какие-то бараны изборные, как это называется, олени, и зубры, я не знаю что. Все вот эти кошерные животные, которых можно кушать, но они не называются бейма, они не домашние, они называются хая у нас в литературе. А вало хая, говорю, да, то подчеркиваю, заповедь касается только их. У микол бейма тамеа хамор леват бемицвазу. Что интересно, осел из некошерных животных единственным удостоился тоже иметь отношение к этой заповеди. Его первенца следует выкупать. Ну, потом посмотрим подробнее. А так это касается только кошерной скотины, то есть коровы, овцы и козы. Давайте посмотрим, в чем тут суть этой заповеди. Простите, что-то у меня тут... О, тут вопросики поступили. Извините, я не сразу вижу. Что насчет близнецов? Первым будут оба или тот, кого первого вытащили? Если вытащили, знаете, я уже не уверен, будет понятие первенца. Возможно, если просто помогли ему. Первенец – это тот, кто первый вышел. Если роды были искусственными, например, кесарево сечение, там известно, что не будет никакого первенца. Ну, нету первенца. Если он вышел нормально сам, то он будет первенца, тот, кто первый вышел. Помните, мы с вами, откуда водится в Торе, тот же самый пасук, посмотрите, кто был первый. Хотя я не знаю, Андрей, о чем вы спросили. Я ваш вопрос как-то воспринимаю как продолжение предыдущего вопроса.
Нет, я спрашиваю, откуда это выводится, потому что я вот посвящение первенца помню только по истории Шмуэля, если не ошибаюсь. Может, где-то я что-то пропустил и забываю. Почему
вы говорите о самой заповеди, которую мы сейчас разбираем, или о том, что будет с близнецами?
Нет, я говорю о самой заповеди.
А самой заповеди, это как вот мы с вами прочли. В начале заповеди всегда Хинух нам дает указание истории. Кадеш ли кол бехор. Да, посвяти мне каждого первенца, скотины и человека. Так Всевышний прямо сказал. Это как бы для нас достаточно формальное обоснование. Теперь разбираю глубже, мы смотрим на то. Я возвернусь к близнецам. Ну, я ответил на ваш вопрос, да? Теперь к близнецам. Откуда я знаю, что делать с близнецами? По простому самому пониманию, это посмотреть на Зераха и Переца. Помните, у одного из основателей колен наших, у Иуды, от которого мы знаем, сам был как царь среди братьев, и который основал потом царскую династию, Давид происходит из него, у него родились два сына, Зерах и Перец, ну, на определенном этапе, от Тамар. Теперь, как там было? Зерах высунул ручку. Сегодня, я не знаю, или гинекологи слышали про такие явления, чтобы ребенок высунул ручку, а потом засунул обратно. То есть там какие-то дети были уже очень развиты, уже что-то делали сами в утробе матери. Помним, Яков и Иса вообще там миры делили, тебе будущее, мне это и так далее. А эти высунул один ручку. На нее повитуха повязала красную ниточку, чтобы знать, что это вот первенец. А он возьми да и спрячь свою ручку. И вышел вперед другой мальчик. Она ему сказала, куда ты прорвался вперед? И именно так его и назвали, перец, от слова прорываться. Но он таки и стал первенцем, а Зерах был второй. То есть тот, кто вышел в результате первым, он и есть первенец. Ну, думаю, на этом мы с вами сегодня остановимся. Значит, мы только начали эту заповедь, и вот здесь суть ее разберем потом в следующий раз, без Аташем. Спасибо, что были с нами. И всем всего доброго.